Всем привет!
Привет!
Меня зовут Настя Мельник.
Меня Маша Монакова.
И мы возвращаемся со вторым сезоном нашего подкаста «Против кого дружим девочки». Название у нас такое не просто так, для тех, кто к нам присоединился. Немножко вернемся в прошлое. Год назад мы начинали этот подкаст с мыслью, что нам надоело молчать, и мы все-таки хотим высказаться. И высказаться в первую очередь мы хотим против разных вещей. И поэтому основная наша рубрика «Беседы против». Мы будем ее продолжать и во втором сезоне.
Но начнем мы с другого.
Мы уже начали с другого.
У нас были наполеоновские планы, о которых мы вам рассказывали еще в мае. Если вы слушали наш финальный эпизод, то вы понимаете, что в нашем случае рассказать Богу о наших планах, чтобы он посмеялся, это просто наш стиль.
Да-да-да.
Вот, поэтому...
При этом, заметьте, мы продолжаем планировать. Упорно.
Конечно, потому что все-таки это имеет какие-то последствия для нас. Мы обещали вам, что у нас будет Patreon, и вы обязательно будете платить нам деньги за то, что мы вам рассказывали про какие-то интересные темы, да, которые нас вдохновляют. Но в итоге мы решили, что введем рубрику про интересных личностей на постоянной основе, и уже мы начали с режиссера Анджея Жулавского. Идите, слушайте, естественно.
Да, элитарность, как она есть.
А сегодня возвращаемся с разговорами о творчестве. Эта рубрика называется «Все что угодно». Она такая ламповая, кухонная, более, что ли, живая, личная.
И появилась она у нас в первом сезоне, когда мы хотели сделать более легкие, более личные разговоры. Думали мы сделать это в одном ключе, но, как у нас обычно бывает, наши планы бьются как тарелки о кухонную плитку. Разбилась и эта рубрика, когда она начиналась, потому что хотели мы поговорить про девичьи штучки, а в итоге вернулись с выпуском про творческий кризис.
Девичьи дрючки.
Да-да-да, вышли наши такие специфические. Поговорили мы про творческий кризис, это был наш первый эпизод рубрики «Все что угодно», и тем самым мы на самом деле себе и задали тон и тему наших разговоров, потому что говорим мы там про творчество, про вдохновение, про то, как мы им занимаемся, с какими проблемами мы сами сталкиваемся ежедневно, как мы с ними боремся, в общем, наши ангелы, демоны, короче, все, что касается творчества и искусства там.
И сегодня у нас тема не самая оптимистичная, но достаточно интересная. Называется она «Месть таланта». «Кровавая вендетта».
Прямо как альбом Земфира. У меня уже эта вот обложка
у меня
в крови сразу в голове. Ну, нужно сказать, что записываемся мы из Минска. Поэтому у нас и был такой длинный перерыв. Я думаю, что весь мир в курсе, что происходит в Беларуси сейчас. И... нам нужно, в первую очередь, для наших слушателей ответить на вопрос, почему, несмотря на то, что происходит на улицах, за окном и у нас в стране, мы продолжаем говорить про творчество.
Мы это обсуждали в течение 4 месяцев, и это было решение, которое мы приняли, потому что позиция наша заключается в том, что искусство предназначено для того, чтобы дарить людям надежду, для того, чтобы дарить людям свет, для того, чтобы вдохновлять их в любых обстоятельствах. То есть искусство занимается тем, чего нам всем сейчас так не хватает.
Искусство поднимает вопросы морали вечные, вопросы, но вечно, точно так же, как вечные нравственные ценности. И если я в чем-то убеждена, то я искренне абсолютно убеждена в том, что выход человеку в свет нужен, потому что без этого человек не выживет, и искусство такой выход может человеку дать.
Поэтому если кто-то не готов... пока что к разговорам на другие темы и считают это для себя неуместным, ну, отложите наш подкаст для лучших
времен,
а мы возвращаемся. Так, наша тема называется «Месть таланта», и вроде бы уже в названии кроется содержание, но тем не менее поясним немножко, что мы имеем в виду.
Название у нас такое противоречивое, что ли. Ну, два слова, которые сами себе немножко противоречат, но прежде всего в нашем восприятии, потому что мы привыкли говорить, что талант, если у тебя есть, значит, тебе повезло. А месть – это что-то не очень приятное, не то чтобы очень доброе.
Люди относятся к таланту, учитывая, что, как уже сказала, да, что это что-то хорошее однозначно, люди так к этому относятся, что это круто, это какой-то бонус по жизни, с ним им будет легче, и тебе вроде как ничего с этим не нужно делать. А учитывая, что он еще и неосязаемый, невидимый, расслабиться вообще втройне легко. Тем не менее, мы даже по биографиям известных личностей можем наблюдать, как люди со своим талантом не всегда обходятся хорошо, и какие последствия они за это огребают, и что они бывают очень тяжелыми и печальными, и разрушительными и для самого человека, и для окружающих.
Это серьезно, потому что чем больше талант, тем больше последствий у него, потому что это великий дар, это великая сила, а с ней надо тоже иногда уметь обращаться, и, потому что надо понимать, что она у тебя есть, а очень часто мы этого не понимаем.
Потому что если ты говоришь о силе, да, силе таланта, то она тобой управляет, а не ты ей.
И это иллюзия, что это не так. Потому что, опять же, мы все склонны сейчас рационализировать, думать, что мы все знаем, мы все понимаем, а на самом деле это немножко не так.
Да, и вопрос, так это он сам так с собой управился?
Управил,
да?
Но это наш любимый, конечно. Диалоги на патриарших вспомним, конечно.
Вспомним Булгакова, уж не он ли знал все о разрушительной силе таланта. И о созидательной, и вообще, в принципе, о таланте.
Если вам покажется, что мы пессимистичны где-то,
то так оно и есть, вам не кажется.
На самом деле, да. Но мы почему решили говорить об этом? Потому что если мы предупреждены, значит, мы вооружены.
С чувством, с расстановкой, не спеша, под чаёк, под свечи. Начинаем этот сложный, долгий разговор.
Потому что, знаешь, о Михаиле Афанасьевиче было бы гораздо проще говорить, чем о нас.
Ну, о себе говорить всегда не хочется, особенно когда рассказываешь не о своих достижениях.
Да.
В общем, начинаем сейчас второй сезон, собственно, с чего начинали нашу рубрику в прошлом году. Все что угодно, с творческого кризиса. Можете пойти послушать этот выпуск, там мы подробно рассказываем о своем творческом кризисе. Но на чем я хотела бы остановиться, это на том, что творческий кризис не приходит просто так. Он не появляется на пустом месте просто от плохого настроения или плохой погоды. В контексте жизни все взаимосвязано и логично, как, в принципе, рационализм диктует. Можно провести прям конкретно анализ, да, того, что происходит.
Да. А главное, на самом деле, что есть в нашей рубрике «Творческий кризис», что здесь хотелось бы сказать про наше детство. Потому что корни-то нашего творческого кризиса и вообще, почему мы говорим про творчество и талант, оно там далеко, потому что им мы занимались, мы делали спектакли, очень много читали, начали писать, мы тоже достаточно рано, где-то лет 10, мне кажется, уже 100% мы писали, вот. А потом уже случилось то, что случилось, и об этом поговорим.
Да, в 12 лет я уже решила, что я хочу стать кинорежиссером. Я поступила на режиссерский факультет в нашу Академию искусств, выпустилась. Ну, еще во время академии сделала со своим мужем, со своим компаньоном, я бы сказала, по режиссуре. У нас режиссерский дуэт, который называется «Два синема». В общем, еще в институте мы сделали несколько очень классных работ, которые, на мой взгляд, отражают мой внутренний мир Димы. То есть мы максимально двигались интуитивно и делали то, как мы видели. Мы очень кайфовали от того, что наши работы не были похожи ни на что другое. Как ни странно, это нам довольно рано стало приносить какие-то плоды. Мы попали там в номинацию лучшей режиссуры в Берлине, все такое, но после Берлинского фестиваля я увидела, что вообще люди делают в мире, я увидела, какие клипы берут награды, и я подумала, что я недостаточно модная, недостаточно трендовая, и что мне нужно подстроиться под этот мир. И, в общем, на этом моменте началось мое падение, как сейчас уже можно сказать, но в моменте ты этого не осознаешь и не понимаешь. В общем-то, за несколько лет вот этого творческого кризиса мы снимали самые свои слабые работы. Но это были промо-ролики, которые даже по обстоятельствам проваливались. На самом деле, как бы судьба подсказывает тебе, что стоит делать, что нет. Но ты, конечно, не обращаешь в моменте на это никакого внимания и долбишься в эту закрытую дверь. В общем, мы пытались сделать, да, какие-то фэшн-ролики, с кем-то сделать какую-то коллаборацию, поставить цветной свет. Это было очень модно в видео. Поставить какую-то хореографию тоже, которую делали. делали все. И, в общем, это привело к тому, что я не то, что не чувствовала отдачи от этого в плюс, это все давало мне какое-то опустошение, я уходила в минус, потому что я понимала, что очень много усилий, что вроде хочется наоборот, чтобы всем понравиться, а получается, что ты тратишь силы, а ничего взамен не получаешь.
Потому что на самом деле внутри, глубоко в душе тебе это не очень нравится, потому что не близко. И еще ты получаешь кучу обратной связи, вот что самое такое, мне кажется, предательски вот работает. Ты получаешь кучу комплиментов, и ты, у тебя есть вот это внешнее подтверждение того факта, что ты молодец.
Да, и что нужно двигаться в этом направлении. Просто тебе еще не повезло, наверное, с тем, для кого ты это делаешь. А вот сейчас так все сложится, так обстоятельства.
И ты получится... наконец-то внутри да. останешься доволен.
Да. В общем-то, в итоге я пришла в такое минусовое состояние, в котором я уже не могла даже придумывать какие-то идеи. Но, в общем-то, что-то щелкнуло, и хорошо, наверное, что мы работаем вдвоем, потому что какие-то разговоры, да, о нашем творчестве, вот эта рефлексия помогла нам потихонечку вернуться к тому, чем мы хотели заниматься еще, когда учились в академии. Вот, но мы вернемся, да, мы вернемся
продолжим,
к выходу.
Мы
к выходу.
Продолжим это. Маша просто профессия творческая, поэтому у нее это произошло таким образом. У меня немножко, я бы где-то даже сказала, радикальнее все случилось, потому что все мы делаем выбор. И если начинать копать, то всегда можно докопать до точки, где был сделан этот выбор. Вот у Маши это случилось на Берлинском фестивале, после которого она выбрала другую дорогу, повернула направо вместо того, чтобы идти прямо. А если рефлексировать в моей жизни, то мне кажется, эта точка, она случилась очень-очень давно, где-то лет в 16, когда я сделала выбор в пользу денег где-то и стабильности. И вообще я очень быстро подмахнула все и решила, что творчество это точно не про меня. Ну, подумаешь, пишу я там что-то, собираю слова в предложении, ну и что, собственно, решила я. И пошла вообще в 9 классе, пошла в физико-математический класс, поступила в радиотехнический институт, надо признаться, училась-то, собственно, неплохо. И ушла по итогу работать в IT. Там у меня тоже случился кризис, когда я пришла в программирование и поняла, что это точно не мое. И, ну и в конечном итоге его я преодолела. Пришла в бизнес-анализ и думала, что ну никогда в жизни уже такой кризис меня не накроет, никогда. Слава богу, думала я, потому что было бы тяжело. Тяжело терять все, что ты имеешь, понимать, что это все не так. И, в общем, пережила я этот гребаный месяц март, в который я бы больше никогда, честно, не хотела вернуться, потому что в один момент и в одну секунду это на сознание приходит, ты уже не можешь, ну, делать вид, что все не так. Потому что на самом деле у меня все было прекрасно. Ну, как бы я сказала, сейчас ничего не предвещало беды. Я работаю в прекрасной компании, где я хотела работать, с замечательными специалистами, с которыми я тоже хотела работать. И вроде бы и пришла, я занималась долго профессиональным сообществом, я преподавала в универе, и вроде все прекрасно, да? Вот, я на месте, я даже счастлива была. Я даже не знаю, в какой момент я остановилась и задумалась.
Наверное, в тот момент, когда ты сравнила себя в 15 и себя в 25.
Да, ты совершенно...
Сделаю такое предположение на правах лучшей подруги.
Да, я действительно сравнила, я вспомнила себя в 16 лет отчетливо, и когда я поняла, что я просто совершенно другой человек, я не поняла, как это произошло. Я такая, между вами пропасть.
У меня это произошло, я думаю, на сравнении работ, знаешь, того, что я делала в 20 лет.
Да. И ты тоже увидела.
Да.
В общем, когда эта пропасть становится очевидна, тогда становится понятно, что что-то идет не так.
Но вообще, насколько быстро ты теряешь вот это ощущение себя, мы же... Реально рано поняли, чего мы хотим. Мы рано начали выбирать какую-то литературу, фильмы, формироваться. Мы типа точно знали, и мы были настолько убеждены. Наверное, эта уверенность как раз-таки и выбивает. Ну, знаешь, типа решает тебя...
Проверить?
Знаешь, усомниться, что что-то идет не так. Ты вроде настолько уверен, что ты-то знаешь, как надо. Что ты-то молодец, что у тебя вот, тебе так повезло, да?
Но видишь, у меня никогда не было такого, что я хотела в творчество. Вот у меня реально этого не было. Я не не, этим не бредила. Мне казалось, что это что-то такое обыденное. Я даже пост писала, что для меня писательство — это как инструкция от посудомоечной машины. Вот вы ее когда покупаете, она идет как бы в комплекте. Вот.
Я думаю, что ты решила, что сохранить такого человека, каким ты была в 15, возможно, и не занимаясь творчеством.
Да, да. Не смотрите элитарное кино, и вообще это все не важно. Ну, потому что я в других вещах. И потом я просто поняла, что невозможно. Так не бывает. Это часть тебя, и невозможно предать вот и забыть вот эту часть и остаться собой. Ну, так не бывает. Давай вообще вот поговорим о том, как представляется, да, со стороны процесс творение.
Я не уверена, что все люди именно так, да? представляют, но... да? Но мне кажется, если выстраивать какую-то максимально такую объективную материалистическую картину, как вообще выглядит творческий процесс, то со стороны это, возможно, выглядит примерно так, что художник, любой писатель, режиссер, там, музыкант проживает свою жизнь, свой какой-то опыт и отражает его в своем искусстве. Например, видит несправедливость устройства общества, да, и рисует, пишет Бурлаков на Волге, или, не знаю, анализирует ситуацию в мире, пишет «Войну и мир».
Угу.
А другие люди потом эти произведения читают, смотрят картины, фильмы и делают выводы для себя.
Для себя и не повторяют тех же ошибок. Казалось бы, это так, но в этой схеме есть одно «но». Здесь искусство и жизнь живут параллельными прямыми. А на самом деле это ни разу не параллели. Это тысячу раз перпендикулярные, пересекающиеся вообще какие угодно поверхности, пространства и так далее.
Ну, я не знаю, мне кажется, что все творческие люди встречались с тем, как творчество влияет на их жизнь, как их жизнь влияет на их творчество, как они с помощью творчества осознают какие-то вещи, которые вроде как еще и не успели осознать
в жизни. В своей реальной жизни, конечно.
У меня есть такой пример. Мы вернемся опять к моей истории, к моему кризису и к выходу из него. Нам прислали песню группы «Петля пристрастия», многим, наверное, известная. Песня называлась, соответственно, «Перекосоёбленность». Собственно, это, наверное, судьба. И я тогда находилась в такой каком-то депрессивном настроении. Сама песня была тоже, как вы понимаете, депрессивная. На улице стояла какая-то ужасная хмурь. Я даже не могла эту песню нормально слушать, потому что, ну, для меня это было уже too much.
Поэтому идею для этого клипа придумала не я, ее придумал Дима Левковский. Слава богу, в нашем тандеме есть еще один режиссер. Перед тем, как расскажу, ну, наверное, нужно пояснить, что мы с Димой просто существуем как единый творческий организм, и поэтому эта история возможна. Потому что то, что происходило со мной, в какой-то степени мы переживали вместе, конечно же.
Короче, есть такой чувак, который живет в лесу, вот это идея нашего клипа, который живет в лесу, ничего не чувствует, давно не пишет никаких картин. И вот он с топором, значит, идет в лес рубить прекрасное дерево для того, чтобы, наверное, себе сделать ужин или что-то, ну, такое максимально прозаическое. И вдруг в снегу рядом с деревом находит маленькую умирающую птичку. Эта птичка в нем будет бурю каких-то эмоций, на которые он уже давно, казалось бы, не был способен, и от которых он убежал в этот дом. Что он эту птичку забирает, приходит с ней домой, пытается ее выходить, но птичка умирает к утру. И он очень сильно страдает и переживает, и начинает ей расписывать гробик, хоронит ее, и после этого у него происходит как бы такой выход из его кризиса. Он танцует эмоционально в конце, танцует и уходит из леса. Собственно говоря, сейчас я понимаю, что это какой-то автобиографический клип.
Теперь ты понимаешь, о чем это все было.
Если бы меня спросили тогда, я бы несла такую поэтическую чушь про отшельничество, нельзя уходить от людей, нам всем нужно общение, ну вы знаете, что это такое. Сейчас я максимально понимаю, что...
Ты сняла себе кино, да?
Да, что как бы выход из кризиса возможен не через какие-то цветочки вдохновения и песенки, да, а через конкретную боль, через страдания, через разрешение себе эти чувства переживать и выражать их. И вот от этого не нужно убегать. Короче, вот, собственно, вещи, которые я еще не осознала в своей жизни на момент того, как мы снимали клип, они в нем отразились. И сейчас я уже на это смотрю и думаю, ну как бы, а как так происходит? Ну то есть это не вписывается вот в эту концепцию, да, когда ты вроде пережил и другим пересказал.
Но в нашей жизни еще было очень много примеров, когда наше творчество, оно не то чтобы было пророческим, не хотелось бы так говорить, но опережало жизнь. Я думала, что сия меня минует. Я не считаю уже какие-то фразы, которые ты сразу пишешь, потом ты их слышишь от других людей, какие-то обрывки диалогов, которые потом происходят в жизни. Это ладно, это мы опустим за скобки. Такие мелочи, мелочи жизни. Поговорим немножко о более глобальных вещах. У меня была книга, которую я писала, мне кажется, лет с 12. И потом очень много раз я ее переписывала. И где-то, мне кажется, лет в 15 я остановилась уже наконец на этом процессе. У меня было, наверное, 3 варианта. Таких страниц 200, мне кажется. Значит, тема книжки какая? Девочка, которая занимается бальными танцами, и которая такая очень принципиальная, стоит за правду, и еще у нее есть одержимость какими-то целями. Ну, не цель, не какими-то целями, она хочет побеждать. Значит, она решила, что она этого добьется. Очень целеустремленный человек. И там, короче, она, конечно же, 101 преграду проходит. И в конечном итоге она в конце книги остается перед моральным выбором: быть со своими целями, достижениями, быть со своими принципами скорее, да, либо поступиться ими и сделать шаг другому человеку навстречу и быть счастливой. И когда до нее доходит, что если она не сделает этот шаг, то ее ценности и принципы, в принципе, смысла никакого не имеют. Я написала, это прекрасно жила, ничего никогда не вспоминала и думала, странно, книга, я ее писала так долго, вот прям, ну так долго, и чтобы она, ну никак не отразилась в моей жизни, это, конечно, странно, ну ладно, так же бывает. И в 25 лет меня дубиной по башке грела такая ситуация, когда мне тоже пришлось сделать выбор, и когда я поняла, что мои ценности и принципы на самом деле не имеют уже такого значения, как тот душевный порыв, который у меня есть. И я потом даже открыла, короче, последнюю часть у меня сохранилась, последняя версия. Я когда перечитала, как я писала эти мысли, ну что могу сказать, похоже на правду. Сказала я сама себе спустя столько лет.
Но это на самом деле интересно, потому что у меня тоже есть такая книжка. Такая книжка, которой уже очень много лет. Ну, потому что она трансформируется, принимает разные обличия. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки она примет свой окончательный какой-то вариант.
И увидит мир, надеюсь.
Да. Но начала я ее писать лет в 13, я думаю. Называется она Юта. В первоначальном варианте Юта — это имя девушки, главной героини. Я люблю оригинальное все. Вот, в 13 лет нужно понимать, что... Мы уже, наверное, затрагивали эту тему, но в наше время, мы такие уже пожилые дамы, короче, в наше время дети в 13 лет были детьми. И у меня были только мечты о каких-то вечеринках, о первой любви, о том, как моя жизнь не будет вертеться вокруг школы, дом, там, занятия музыкой, репетитор по сольфеджио, да? И я писала эту книгу как еще одно впечатление, которое я пока что от жизни не могу получить. И я писала просто какой-то жесткий на самом деле подростковый период, значит, с сигаретами, с алкоголем, со всякими творческими друзьями, которые втягивают тебя иногда не в самые хорошие вещи. И все это проигралось потом в моей жизни просто вплоть до конкретных фамилий и типажей. И все это настолько переплеталось, настолько я написала заранее просто свой подростковый период и свои какие-то от него ощущения. Более того, я закончила
сюжет в какой-то момент... Сюжет своей жизни описала фактически.
Да, и просто в какой-то момент именно на страданиях от первой любви своей я эту книгу забросила. Я ее не смогла писать дальше, потому что я просто начала описывать типа свои какие-то там ощущения. Она потеряла сюжетную линию там и так далее. Но я до сих пор удивляюсь, что то, что мы пишем, и то, что мы делаем, там, не знаю, пишем, кто-то пишет картину, кто-то кино снимает, но что это реально имеет последствия. И это заставляет задуматься, потому что тогда в 13 лет я, конечно же, не могла задумываться об этих вещах. Может быть, это было, кстати, как урок такой жизненный, да, вот ты в 13 лет написала, а в 15, 16, 17 с тобой все это случилось.
Да.
Но... А могут быть вещи как бы посерьезнее, чем подростковый сложный период.
И у меня... Тоже не так давно я написала рассказ, где я просто взяла, никогда так раньше не делала, взяла кусок своей жизни и описала школьных воспоминаний. Я написала достаточно, ну, биографично. И потом жизнь мне показала, что так делать не стоит, потому что все у меня опять снова воспроизвелось, причем с моим же почти финалом, не самым хорошим. И я после этого поняла, что, конечно, хватит играться, ну, правда, с этим нельзя играть. И нужно понимать, какие могут быть последствия, особенно если ты хоть как-то затрагиваешь людей реальных и берешь какие-то прототипы, скажем так.
Ну смотри, в схеме как бы описывания опыта своей жизни это очень хорошо ложится, да, взять персонажей из твоей реальности, просто их там переименовать, да.
Это стрёмно, потому что жизнь же продолжается, она же не закончилась, человек не умер, он живет. И каким образом это потом притянется в жизни, в его жизнь, возможно, как бы мистически это ни звучало, но это надо понимать, потому что если вы работаете с чем-то невидимым, да, нужно понимать, что последствия тоже могут быть. И просто... связь будет тоже невидимая, но будет.
Но чем мощнее талант, тем как бы больше вот эти последствия. Тут, конечно, хочется вспомнить и того же Жулавского, о котором мы уже говорили в нашем нулевом эпизоде, где у кинорежиссера просто перемешана жизнь, его фильмы, и его реальность, она... перетекает из фильма в жизнь и обратно, и просто нету этого разделения на самом деле. И какие-то и страшные события у него происходили именно в пересечении, да, с его фильмами. И хочется того же Булгакова вспомнить с «Мастером и Маргаритой», когда ты просто... Ну, максимально стрёмная тема на самом деле.
Да-да-да, и вот сразу, знаешь, сказали, мы не будем приводить примеры личности, и у нас все равно, понимаешь, сыпется 101 пример.
Но это было запланировано, но все-таки пару примерчиков, чтобы как-то подкрепить свой личный опыт, а то он нам скажет потом, ну, девочки, вы там тут себе напридумывали все эти девичьи радости, ну, написала, сбылось там.
Можно сказать и про Булгакова, что, знаешь, тоже напридумывали, но... Но тут уже вопрос, действительно, хотим ли мы анализировать то, что мы не видим.
Вот, и к тому, стоит ли произведение, которое вы делаете, возможных, не обязательных, но возможных последствий. Потому что «Мастер и Маргарита», мне кажется, это очень круто. Я думаю, многие со мной согласятся. Конечно, только писателю делать этот выбор, ну... Михаил Булгаков сделал этот выбор на радость
читателям,
да, людям. Но эту ответственность ее нужно осознавать. Я, кстати, сейчас вспомнила еще один совет, наверное. Не то, что совет, я же из творческой семьи, и мне все время говорили про то, что нельзя, например, положить актера в гроб, да, вот это вот. Mm-hmm. Это, знаешь, у меня просто это есть в сознании. При этом первый клип, который мы делали, СБПЧ. Там главный герой, его хоронят, это похороны. Угу. И я помню, как я очень сильно заморачивалась по поводу того, чтобы это не было похоже на гроб. Я прям всем это там говорила, что это
нельзя,
как,
так
нельзя
делать.
Что это просто мы колотили специально ящик так, типа для апельсинов, его туда положили, все максимально условно. Мы выкопали эту яму, куда мы опускали этот ящик с этим человеком, я даже не говорю вот так вот. И мы не вставили ни одного кадра, где были бы видны стенки этой ямы, чтобы, ну, у людей не возникало именно таких прямых ассоциаций с могилой. И я вроде как все нормально у человека, которого мы снимали, поэтому я думаю, это сработало. Но вообще вот такие вот как бы суеверия, их же много, и в театре, и в кино, например, существуют, и они, я думаю, тоже не на пустом месте появились.
Да, потому что мы так помежду телом можем сказать, о, мысли материальны. Так вы представляете, сколько в искусстве мыслей, сколько мыслей вокруг любого произведения искусства?
Так а мысль, знаешь, еще пришла, произнеслась, куда-то улетела, а это воплощенная мысль.
Да.
Она обретает реально материальное какое-то воплощение. Она уже вот напечатана на странице, на холсте, есть, на пленке, где угодно, но она есть, вот она.
Ну еще же у нас нас много есть стереотипов, да, связанных с процессом творческим и людьми, да, богемной тусовочкой. Стереотип какой? Что всегда в этой тусовке много алкоголя, много наркотиков и всего такого. И стереотип существует, но очень редко мы задумываемся, почему же он такой. Ответ на самом деле, в принципе, понятен, потому что большой талант, он дарит очень большие эмоции. Прежде всего, творчество. И с чем-то сравнить это еще и где-то и взять из жизни почти невозможно. И поэтому, если в какой-то момент просто творчество не дарит таких же эмоций сильных, то хочется их добрать, потому что ты же уже знаешь, как так жить на предельной скорости.
И тут тебе на помощь приходит
все готово.
Общественное мнение, которое считает, что, конечно, алкоголь и наркотики – это главный источник вдохновения, что искусство там 60-х и 70-х, например, не было бы таким. Таким без наркотиков. Ну, наверняка оно бы как бы и не было. Но вообще мне неоднократно прилетал вот этот вопрос, что типа, мы посмотрели ваши клипы, а что вы употребляете, что вы курите?
И, как придумываете?
Да, и честно говоря, последнее, что хочется делать, когда ты, не знаю, вот бухаешь, вот реально прям бухаешь, это же забирает кучу сил вообще.
Энергии.
Энергии. Сил. Последнее, что хочется, это что-то творить. Хотя я знаю, что, возможно, кто-то чувствует себя настолько дерьмово после того, как напивается, что как бы себя подстегивает, да, что нет, нужно еще восстановить баланс, да, и начинает писать. Но это такой порочный круг,
из которого ты не выйдешь, не осознаешь, и еще у тебя будет иллюзия, что если ты с этой зависимости слезешь, то у тебя еще и творчество пострадает. Да. Поэтому тем более нельзя оттуда слезать, и нужно продолжать. А дальше вы набираете скорость и в конечном итоге врезаетесь в дерево.
Как бы на маленьком примере, да, на таком маленьком, был стереотип о том, что курение помогает мне придумывать идеи. Ну, типа, знаешь, и у меня, и у Димы было то же самое, что вот мы сидим на кухне, мы берем сигаретку, и у нас полностью вот задымленное вот это помещение, и мы одну за другой, и у нас такой, типа, творческий запал, и мы вот придумываем идею. И в какой-то момент, когда мы бросали курить, главный вот, как это сказать, главная помеха была в том, что, блин, ну если мы сейчас откажемся от сигарет, а будут ли так придумываться идеи? Классно, мы же как бы отказываемся от вот этого процесса. И ты прикинь, как это работает.
Насколько легко обмануть мозгу нас, чтобы оправдать наши зависимости, вот эти удовольствия.
И это курение. Ты прикинь, как это работает с наркотой.
Я не хочу даже прикидывать, честное слово.
Ну, то есть я не исключаю того, что люди реально попадают в эту иллюзию, что им это помогает творить. Я не исключаю того, что даже эти вещества оказывают влияние на результат. Но говорить о том, что Джима Моррисона, например, не было бы, если бы он не употреблял, это полная херня. Ну, реально. Короче, перейдем к Джиму Моррисону. Мы здесь пообещали не судить людей.
Но тем не менее. Тем не менее, да.
Но тем не менее, да, лет в 16, наверное, в 15 я очень увлекалась фигурой Джима Моррисона. Была о нем такая книга «Никто не выйдет отсюда живым». И он, конечно... Пример нереально огромного таланта.
Огромного, который надо было вынести, да, и с ним надо было выжить. Понимаешь, с этим талантом действительно надо было выжить.
Но никто талант не рассматривает вообще в категории выжить, да? Кроме тебя и меня.
Потому что не надо недооценивать это все. И вот Моррисон, которого... Ведь талант – это энергия, да, которая есть у человека. А энергия, она находит выход всегда. Вот либо в плюс, либо в минус, но помочь вот одинаково будет. Что в плюс, что в минус.
В общем, интересно, почему жизнь Джима Моррисона, успешнейшего рок-музыканта, идола, просто кумира миллионов, да, закончилась 27 лет.
И так быстро?
Ну, то есть 27 лет, мне 26. Вообще представить себе, как... Типа, давай, да, на примере Джима Моррисона поговорим о том, вообще за что мстит талант.
Ну вот мне кажется, что в случае Джима Моррисона талант мстил за то, что эта огромная сила даже до конца не была реализована. Она была, но частично, потому что Моррисон писал стихи, и он всегда хотел стать поэтом. Вместо этого он был кумиром всех, и казалось бы, да, вот эта иллюзия, как мы изначально говорили, общественного мнения. Ты на пластинках, все девушки сходят от тебя с ума, вот это вот на концертах «Я хочу от тебя ребенка». Все, ты просто в зените славы уже куда дальше.
А что он там поет? Ну, знаешь, вот эта толпа, да, которая находится в трансе, в таком предулетном состоянии, я думаю, что поэзия Джима Моррисона интересовала их постольку, поскольку вот эти ритмы и вообще, в принципе, вот этот ореол наркоты
скандальности
и скандальности, да, он значил для людей намного больше. Это мы, в принципе, когда анализировали, что, наверное, Джим Моррисон использовал свой талант как будто не совсем туда, ну, типа, быть рок-звездой, быть поэтом, это разные, две большие разницы.
Да, и
Насколько он был не предрасположен к тому, чтобы быть рок-звездой?
Звездой, это вообще тоже тема, да.
Ну, то есть там есть даже сцены в фильме Оливера Стоуна, где изначально Джим Моррисон в барах пел спиной к публике. То есть можно представить, насколько человеку нужно было себя сломать для того, чтобы выступать на эти миллионы. И понятно, почему нужно было глушить себя вот этим всем, для того, чтобы вообще в принципе быть в состоянии это сделать.
И вот здесь уже мы еще тоже приходим к мысли, что успех в явном виде и слава – это не всегда соотносится с тем талантом, который у тебя есть. Это не всегда значит, что этот талант реализован. За что еще нам может мстить талант?
Да, давай к этому вопросу. Угу. Когда у тебя очень большой талант, ты можешь его использовать, чтобы приносить людям пользу, свет нести, да, чтобы как заниматься искусством в том высоком смысле этого слова, о котором мы говорили в начале. Но точно так же можно использовать свой талант для того, чтобы подкармливать абсолютно другую противоположную энергию. Можно делать это ради выгоды,
предположим. Да, это, наверное, самое такое, даже не то, что это предательство, но где-то, я думаю, талант это и предает.
Ну да, просто есть люди, которые не могут по-другому, которые в силу обстоятельств оказались, например, там пережили какую-то тяжелую болезнь, да, или насилие в детстве. И вот они не могут по-другому. Они просто вот уже сформировались такими людьми, но они талантливые.
Да, да, да.
И, в принципе, они даже расширяют картину мира других людей. Но,
когда они это открывают и показывают.
Да.
Об этом мы уже говорили, кстати, в выпуске про Маккуина.
И, к сожалению, несмотря на то, что эти люди где-то несут вот этот свой крест и приносят пользу, их жизни очень часто трагически обрываются. Но, возможно, еще и из-за обстоятельств их жизни.
Да,
страшнее на самом деле не это. Страшнее, когда люди сознательно используют вот эти вот... Выбирают как бы просто сторону зла. Секс, скандалы, рок-н-ролл, какое-то извращение. Это пользуется спросом. Поэтому можно как бы ради выгоды, ради денег, ради славы выбрать именно эту сторону. Это где-то легче.
Но еще продолжая наш вопрос, за что же еще может мстить талант? Талант может мстить за наше бездействие. И это тоже сильно, это тоже страшно. Это как в фантастических тварях. Знаешь, последний, наверное, кто ожидает какой пример от
и
нас.
И тут внезапно, знаешь, фантастические твари и где они обитают. Для тех, кто в танке, как я, кстати, была до осени этого года, это продолжение фильма по Гарри Поттере.
И продолжение.
Давай, специалист сейчас нам расскажет.
Да, ну, в общем, это... Приквел, по-моему, ты, да?
Ну да, типа это история, которая происходит
в этой вселенной, но до фильмов о Гарри Поттере. Но это не так важно. Важно, что там есть идея, которая очень нам понравилась. В мире запрещена магия, использование магии там запрещено. И дети, у которых есть эти магические способности, но которые никак не реализуются, превращаются в обскуров. Я даже не знаю, что это. Короче, это субстанция, олицетворяющая собой такое абсолютное зло, которое разрушает все, убивает и так далее. Ну вот примерно то же самое происходит с талантом, когда вы бездействуете.
Как вот эта субстанция может повлиять на вашу жизнь, на жизнь окружающих?
Вокруг.
И как она, типа, будет проявляться? Может, там, в саморазрушении, в агрессии, в депрессии, в зависимостях.
В ваших плохих отношениях с окружающими, в не тех окружающих вас людях, да как угодно, на
короче,
самом деле.
Природа обладает большим воображением для того, чтобы реализовать, типа, вот эту вот месть за то, что вам даны такие большие способности, которые вы, как король, решили тут, типа, не реализовывать. Мое тело, мое дело.
Да. И, казалось бы, вы дали себе это право. На самом деле, вы можете давать сколько угодно себе прав, но это не значит, что вам не прилетит за это ответочка и не прилетят последствия.
Ну да, просто, знаешь, типа, говоря о том, что это моя жизнь, и я готов, хочу и распоряжаться так, как я хочу.
Окей.
Да, только нужно осознавать, как бы, на что ты соглашаешься в этот момент.
Угу. Может, конечно, показаться, что мы тут не просто драматизируем, а мы уже просто королевы в этой трагедии, что все очень-очень плохо, беспросветно, тяжело и никак иначе. Ну, это сложно и тяжело и драматично, если у вас такой же огромный талант, как и те катастрофы, о которых мы говорили.
Конечно, это все индивидуально, да, ну, то есть даже на примерах биографии разных людей, которые каждый может почитать, да, можно понять, что все зависит от силы одаренности, от того, как вы к этому относитесь, от того, как вы свой талант применяете, какую сторону вы выбираете. Просто хорошая новость в том, что вы сами решаете, что вы будете с этим делать. Плохая новость заключается в том, что если вы делаете что-то не то или делаете что-то
не так,
или не делаете ничего, к сожалению, наверное, этот выпуск будет даже и бесполезным, потому что нужно это пережить, прожить, понять самому. И, надеюсь, может быть, для кого-то это станет каким-то знаком, да? Типа наш подкаст будет знаком, что что-то нужно, о чем-то нужно подумать.
Я вам желаю не бояться, в первую очередь, осознавать свой масштаб катастрофы, если он произошел, потому что только так его можно исправить.
А на этой для кого пессимистичной, а для кого оптимистичной ноте мы с вами прощаемся сегодня.
И как действительно показывает нам жизнь,
с нами может произойти
все, что угодно.